Мир вам, братья и сестры. Одна из истин, касающихся Царства Божьего, заключена во втором послании Петра, в первой главе. Здесь написано так. Это 11 стих, вторая глава. Простите, первая глава, 11 стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Свободный вход в Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я думаю, что это одно из сложных мест Священного Писания для понимания. Особенно тогда, когда уже у человека есть, ну, какое-то заранее готовое представление, что ли. Вот что надо думать так, а не иначе. Некоторые думают, что здесь речь идет о том, что тогда, когда христианин входит в царство, ну, уже входит в вечность, его там встречают с великим торжеством. Такая торжественная встреча. И уже сама эта встреча является наградой. Наградой за то, как христианин жил здесь, на земле. Потому что перед этим стихом о свободном входе говорится о правилах христианской жизни. Некоторые видят и несколько иначе. Кто-то считает, что поскольку всем нам надлежит явиться перед судилищем Христова, чтобы получить там каждому, кто как жил в теле, что он делал доброе или худое, то если ты правильно провел христианскую жизнь, то для тебя свободный вход, и на судилище тебе не будет никаких переживаний. А тогда, когда ты все-таки верил, но жил не так, как надо, больше у тебя было, ну, ошибок, что ли, или не было добродетелей в жизни твоей, мало прощал другим, мало любил, вот тогда у тебя и будут переживания на этом судилище. И так как бы войдешь с определенными переживаниями, уже получается несвободный вход. Некоторые видят то, что если мы действительно живем христианской жизнью, жизнью, которая в полноте отражает нашу веру, то идея о свободном входе – это идея о том, что мы устоим в спасении до конца, если наша жизнь, христианская жизнь, подтверждает наше исповедание веры. И нам надо все-таки с вами, ну, постараться увидеть в самом тексте, какая же идея, ну, предпочтительнее, какая же идея больше всего проявляется не из заранее, ну, установленного какого-то богословия, а из самого текста послания Петра. Поэтому нам нужно рассмотреть сначала сам фон, на котором все это сказано. Почему Петр здесь пишет о свободном входе? Почему Петр здесь пишет об определенных условиях свободного входа в Царство Господа нашего Иисуса Христа? Очень важно, если сейчас у кого есть перед собой текст второго послания Петра, чтобы мы этот текст открыли и посмотрели. Это послание содержит всего три главы. Но вот основная его идея, она очень ярка на фоне тех проблем, о которых здесь говорит Петр. Были лжеучителя, которые принесли с собою и приносили с собой, или могут принести с собою ложное, неправильное учение. Учение, которое способно увлечь за собой других. Учение, из-за которого путь истины, путь веры окажется в поношении. Кто же они такие, эти лжеучителя? Послание Петра говорит о том, что они были когда-то искуплены. потому что написано, что они, отвергаясь искупившего их Господа. Писание говорит о том, что они когда-то познали путь правды, а затем отступили от этого пути. Это написано во второй главе, в 22 стихе, в 20 стихе 2 главы или в 1 стихе 2 главы. То есть это те, которые знали христианскую жизнь и знали ее не понаслышке, а действительно имели реальное искупление. Потому что если отвергнулись искупившего их Господа, потому что если они вкусили, а потом пошли снова к старой жизни, значит, у них была эта жизнь, но они от нее отказались. Они возвратились назад. Так Павел с горечью и с предупреждением об этом говорит. Они идут к погибели. Они не просто идут к погибели, они увлекают за собой других. Много говорят, Петр называет их пустословами. Они отвергают обетование. Развращенный путь, который они предлагают, описан очень ярко. И причем он описан такими порою даже неприятными словами. Говорится о скверных похотях плоти, о сквернах этого мира, о растлении, о жизни в ежедневной роскоши. Они и те, кого они увлекают за собою, названы срамниками и осквернителями. Вот так вот сильно. Похоже, что проблема была такой. Люди, считая себя верующими, стали предлагать идею о жизни «как хочешь, так и живи». Христос до сих пор не возвращается, поэтому будет суд или не будет суд. Царство Божие вроде бы как будто бы и теоретически настало, а поэтому как ты живешь, не имеет никакого значения. Вот такие были у них взгляды. Нет определенных моральных принципов, моральных правил для христианской жизни. Нет христианской этики и ее проявлений в каждом шаге христианской жизни. И вот такой конфликт. Вот такое лжеучение. И именно на этом фоне Петр уверен, что эти люди, погибшие из-за своего отступничества, он и пишет христианам, что они должны делать, как должна проявляться их жизнь по вере. Я еще раз прочитаю несколько стихов. Это конец послания. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный». Так заканчивается это послание. Как бы обобщение всего сказанного раньше. «Я вас люблю, я пишу вам по любви, я предупреждаю вас об опасном пути, не увлекитесь этим опасным путем, чтобы не оказаться среди отступников, но возрастайте в благодати, в познании Иисуса Христа, познание нашего Спасителя, Ему одному слава, и сегодня, и в вечности». Вот это основная идея. И вот давайте на фоне этой основной идеи рассмотрим начало этого послания, потому что стих о свободном входе, он как раз и содержится в 11 стихе 1 главы. Интересно, что в греческом тексте это одно предложение. То есть не только у Павла были такие длинные предложения. Ну и у Петра тоже были такие очень длинные предложения. В английском переводе, в русском переводе здесь несколько предложений и как бы несколько абзацев. Но получается, словно это все сказано, но словно бы как бы на одном дыхании. Итак, с 1 по 11 стих. Мы чуть позже остановимся на некоторых стихах более подробно. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас к славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот такое длинное предложение. Посмотрим его часть за частью, с самого начала. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот эти первые два стиха, о чем они нам говорят? Обратите внимание, вот здесь интересное слово есть. Принявшими с нами равно, то есть одинаково. Получается, Петр говорит, что нет, оправдания неполнотою духовного стажа. У кого-то стаж христианской веры 1 год, у кого-то 2, у кого-то 10 лет. А здесь независимо от духовного стажа, независимо от того, кто апостол или просто член церкви, равна драгоценная вера. Оказывается, в вопросе веры нет верующих второго, третьего, четвертого поколения. И у апостолов, и у простых христиан есть равенство в принятии веры. Другими словами, есть равенство в том, что мы приняли. Это значит, что у нас для победной христианской жизни те же самые ресурсы. Здесь написано о том, что благодать и мир умножаются в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Построение фразы такое, что познание это уже произошло, и теперь в этом познании умножается благодать и мир. Интересно, что здесь о познании и о знании говорится несколько раз. И причем показаны два рода этих понятий – познание и знание. В русском переводе не совсем все так хорошо заметно. Есть слово «познание», и всегда оно здесь у Петра относится к тому моменту, когда мы познали Господа своим Спасителем. В других местах Писания это слово «познание» относится ко многим другим явлениям нашей духовной жизни. Но вот здесь, именно к этому моменту. А тогда, когда речь идет о том, что мы теперь, познав Господа Иисуса Христа, должны узнавать Его больше и больше, знать Его волю все больше и больше, уже говорится другое слово, которое означает знание. Вот и в этом знании мы тоже должны расти. Там, где встречается это слово, мы чуть-чуть позже с вами встретим. Но самое главное, даже в самом начале послания видно, что в центре Христос, в прошлом и в настоящем, и даже в будущем, в центре Христос. Мы имеем познание от Христа, Он дал нам это познание. Сегодня Он нам умножает мир и благодать, и завтра тоже будет встреча с Ним. В центре Христос. Следующие два стиха. как от божественной силы Его, даровано нам все потребное для жизни и для благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Какова величина силы Христа? Есть ответ в этом тексте. Божественная величина. То есть это не просто сила, это сила, которая не поддается какому-то измерению. И оказывается, эту силу могут принимать верующие в Иисуса Христа. Она нам дарована. Это то, что у нас уже есть. Дано как явление, которое уже даровано нам через познание, через нашу первую встречу, через наше уверование в Иисуса Христа. Но одновременно с этим, хотя это явление уже совершившееся, принятие этой силы через познание Христа, это явление, которое еще и продолжается. Потому что у нас есть обетование. И благодаря этим обетованиям мы становимся все больше и больше похожими на Христа. Именно об этом и сказано, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, стали похожими на Бога. Мы не можем быть похожими на Бога, находясь одновременно в нескольких местах. Мы не можем быть похожими на Бога, зная о том, что думают люди, даже с которыми мы говорим в данный момент. А Бог обладает совершенным знанием. Он знает мысли каждого человека в одно и то же мгновение. И сейчас в одно и то же мгновение Ему, как всемогущему, всезнающему Богу, видны сердца каждого из нас. Ну как мы здесь можем быть на Бога похожими? Нет, конечно, это у нас нет таких ресурсов. Но какие ресурсы у нас есть? Поступать в этом мире так, как поступал Христос. Поступать в этом мире так, как поступал Христос. Но в этих стихах показано, что необходимо предварительное условие – удалиться от растления похотью, которая господствует в этом мире. После этого Петр показывает целый список характеристик истинного христианина. Пятый стих. «То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительность». Добродетель, рассудительность. А все это показано в вере. Приложение всех стараний. Вот что это значит? Это приложение стараний в вере. Не в делах, а именно в вере. Прилагая к всему все старание, покажите в вере. Вера получается одновременно и основа нашей жизни, и орудие для нашей победной жизни. Петр, он как бы размышляет о величественных картинах прошлого, будущего, настоящего. Как сегодня жить в гармонии с обетованиями Бога? Христиане должны нечто приложить к своей вере. Все свое старание. Это приложение к вере всего своего старания. Это тоже вера христианская. Это поступок веры, это продвижение по вере. Интересно, слово, которое здесь переведено как «приложите», первоначально оно относилось к человеку, который щедро жертвовал на какое-то общественное дело. Но тогда, когда он на это дело отдал очень-очень много из своего имущества, приложил множество своих стараний. То есть это действительно очень много. Вот это слово «приложить их», а то оно звучит, ну, вроде бы не слишком звучно, да? Но вот прилагая к этому все старание, это как бы умножение, умножение и умножение. Слово «прилагая» уже само по себе означает, что человек прилагает максимум из того, что он может приложить. А еще добавлено. Все старание, все старание. И тогда откроется вход, тогда будет обеспечен этот свободный вход. Покажите в вере вашей добродетель. Вот ступенька за ступенькой. Вера – точка отсчета, и дальше от этой точки отсчета надо идти дальше. Человека делает благостным и добродетельным вера. вера, не просто собственные его усилия, не просто определенные решения, которые принимает человек, а вера. Лжеучителя этого не понимают. Они от переданной заповеди, от заповеди веры возвращаются обратно. Они запутываются в сетях этого мира, в сквернах этого мира. А христиане должны проявлять подлинную благость, подлинную добродетель, которая у всех остальных даже восхищение должна вызывать. Не так, как лжеучители, учение которых поносит Церковь Иисуса Христа. Покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Рассудительность. Вот здесь как раз и есть это слово «знание». Знание в смысле рассуждать об Иисусе Христе. Некоторые думают, добродетель – рассудительность. Ну, это значит, что вот не столько-то денег пожертвовать, а вот столько-то. Вот это как бы рассудительность такая. Вот тому дать, а тому не дать. Там помочь, а там не помочь. Нет, здесь тоже необходима рассудительность. Ну, в контексте вот этих ступенек, в контексте этих размышлений, здесь иного рода рассудительность. Даже определенная игра слов, познание знания. Здесь говорится о том, чтобы мы, ну, показали использование нашего знания. Речь идет об информации, о знании об Иисусе Христе, о том, что Ему угодно. Вот это знание означает умение отличать верное от неверного, правильного от неправильного. Это означает того, что мы должны через Иисуса Христа узнавать, что полезно и что вредно. Самый простой путь – это узнавать, а как бы поступил Иисус Христос. Конечно, это кажется слишком простым, примитивным, но это универсальный подход. Как поступить? Как узнать, хорошо или плохо? Но представь себе, что и Христос об этом рассуждает. Войди в Его рассуждение. Вот это возрастание, возрастание в узнавании Христа. А что Христос по этому поводу говорил? А как Христос к этому отнесется? Это знание доступно всем. И простым людям, и людям не очень простым. Здесь речь идет не об интеллектуальном багаже. У лжеучителей все наоборот. Они хвалились тем, что знают много, а на самом деле они потеряли настоящее знание. А то, что они не понимали, они злословили. Вот и получается ответ на вопрос. Почему в добродетели рассудительность? Потому что добродетель – это не объем добрых дел, а знание о том, что угодно Богу. Постарайся узнавать, что угодно Богу, и это будет твой добродетель. Истинная вера, она рассуждает над истинным, ложным, верным и неверным. Она размышляет над этим, размышляет над правильным и неправильным. В рассудительности воздержание терпение, в терпении благочестие. Это 6 стих. Покажите в рассудительности воздержание. Знания, которые получил верующий, должны показать ему, что вот эти жизненные блага, которые тебя окружают, на самом деле к ним надо относиться очень и очень тревожно. Лжеучителя говорили, бери от жизни все, живи как хочешь, в полноту своих удовольствий, роскошествуй каждый день, не ограничивай свои чувства, свои мечтания, свои желания. Все тебе дозволительно. Воздержание – это тогда, когда мы ставим границы, которые узнали от Иисуса Христа. Поэтому в рассудительности воздержание. Удаляться от похоти этого мира – удерживать себя в рамках, в границах Христовых ограничений, в рассудительности воздержания, воздержание терпения. Хотя, на первый взгляд, нет твердой логической связи между всей этой цепочке, но все же одно без другого не бывает, недопустимо. В рассудительности терпения. Мы с вами живем в обществе, враждебном Богу, и в этом обществе жить чрезвычайно трудно. Мы с вами живем в обществе, где практически позволено все, где люди не строят для себя никаких границ, не ограничивают себя в своих желаниях, в своих похотях. Тогда, когда что-то подобное происходит, и в церкви, правда, там, может быть, просто расширяются или размываются границы, а тебе нужно оставаться все равно в знании о Христе, в воздержании, которое ты имеешь, для этого нужно терпение. Терпение остаться на своей позиции. Поэтому и написано: «Покажите в рассудительности ваше воздержание, воздержание – терпение». Терпение ждать Его возвращения. Оно в том, что продолжать вести себя по-христиански, когда другие уже перестали вести себя по-христиански, потому что перестали ждать Его возвращения. Дальше мы видим, что в терпении нужно показать благочестие. Одно из определений благочестия такое. Благочестие – это практическое исповедание Бога во всех аспектах повседневной веры. Лжеучителя, они, наоборот, были нечестивы. Тут тоже вот такое противоположность слов. Если мы видели дополнение слов «познание», «знание», то здесь противоположность. Благочестие и нечестие. Воздержание – оно как бы отрицательно, оно ограничивает нас от зла, а благочестие положительно. Это тогда, когда ты делаешь добро, когда производишь добро к окружающим людям, тогда, когда исповедуешь Бога во всех сторонах твоей повседневной жизни, исповедуешь свою веру так, как только можешь. Надо в своей жизни иметь и то, и другое, и ограничение, и открытие своей веры. Благочестие, братолюбие, в братолюбии любовь. Это 7 стих. Христианская вера, она включает в себя не только интерес к тому, что такое грех, что такое не грех. Это прежде всего интерес к людям. Это наше отношение с другими людьми. И в первую очередь это отношение с христианами. Братолюбие. Филадельфия по-гречески. Интересно, что слово «братолюбие» мы как-то к нему привыкли. Мы привыкли, что мы называем друг друга братьями и сестрами. Но во времена Петра вот этим словом «братья» и «братолюбие» характеризовали жизнь внутри семьи, внутри самых-самых близких родственников. И поэтому тогда, когда Петр говорит это о верующих, как об одной большой семье, во время Петра это звучало очень сильно звучало. Мы уже как-то привычны к этому слову, к слову «братолюбие». Оно стало обычным для нас, но на самом деле это слово очень глубокого значения. Оно описывает взаимоотношения домочадцев, взаимоотношения живущих в одном доме, взаимоотношения самых близких родственников. Лжеучителя не испытывают любви к Божьей семье. Они не проявляют эту любовь. Они к своим собратьям, своим собратьям производят настоящий вред. К сожалению, в христианстве иногда есть некоторые градации в братолюбии. Одних братьев нужно любить больше, других братьев можно любить меньше, и одних сестер больше, других сестер меньше. В итоге вот такое неравенство, оно несет разрушение и гибель Божьему народу. Поэтому настоящее благочестие, оно начинается с того, как мы относимся к своим по вере, как мы на них смотрим, кем мы их для себя считаем. Пускай это звучит и для нас так же ярко, как когда-то звучало во времена Петра. И, наконец, в братолюбии любовь. Здесь употреблено слово «агапы». Это высшая форма любви. Хотя иногда эти слова используются, ну, и вместе, и нет какого-то между ними близкого такого различного значения, но вот именно здесь очень хорошо это видно. В братолюбии, в любви к братьям покажите любовь. Вы не можете любить грешников, любить этот мир так, как возлюбил этот мир Бог, как Бог возлюбил живущих в этом мире, если у вас нет братолюбия. Слова о любви к погибающим людям, слова о любви к Богу будут совершенно пустыми, если нет братолюбия. Одно тесно связано друг с другом. В братолюбии покажите любовь. Одно обязательно вытекает из другого. И последние стихи. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Бог призвал и избрал тех, кто последовал за Иисусом Христом. Петр говорит о том, что здесь христиане должны подтвердить это избрание и это призвание. Означает ли это, что Бог не уверен? Нет, это не означает, что Бог не уверен. Речь идет об уверенности нас самих, об уверенности христиан. Бог установил уже начало своего царства, своего владычества здесь, на этой земле, в наших сердцах. Силы царства в нас живут, но полнота царства еще не пришла. И тогда, когда наступит этот будущий век окончательно, ученики Иисуса Христа войдут в этот новый мир, войдут в наступившее во всей полноте царство, в высшую реальность. Вот такова здесь общая мысль. Усвоить ее очень важно. Почему? Потому что она показывает, что все, что мы делаем из послушания и верности Богу, из послушания и верности Евангелию. Все, что мы делаем из послушания и верности Богу и Евангелию, происходит по благодати Божией. Об этом речь как раз в этих 11 первых стихах. Но к полноте божественной силы и божественной благодати, которая от Бога, мы должны приложить все наше старание. Мы должны научиться самодисциплине и быть на пути нравственного развития. И это тоже от Бога. Его действие не должно прекращаться на нашей лени, на нашем нерадении, на отсутствие наших стараний, потому что и наши старания, они тоже от Бога. Некоторым такой поворот, ну, как бы не нравится. Кто-то скажет, ну, это словно похоже на попытки рассчитаться с Богом. Ты нам спасение, мы тебе добрые дела, и вроде бы в расчете. Кто-то думает, из-за этого можно гордиться, хвалиться, становиться ханжой. Но подобные претензии, они совершенно не к месту. Почему? Потому что все от Христа, все Христом, все ко Христу. Это Его план. Нам самим нужна совершенная уверенность в свободном входе в Царство Господа. И эту уверенность дает нам благодать. Но благодать не теоретическая, а та благодать, которая действует нашей верою при всем нашем старании. Да поможет нам Господь жить так, опираться на Него так, проявлять свою веру так, чтобы нам открылся свободный вход в Его Царство. Помолимся об этом. Аминь.